«Картина дня».
Всем доброго вечера. Пришло время подвести итоги сегодняшнего дня. Событий было предостаточно, так что будем их обсуждать все вместе. Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин.
Добрый вечер еще раз.
Я Елена Афонина, ну и, конечно, вы, наши уважаемые радиослушатели. Поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Ну и, конечно, WhatsApp и Viber вам в помощь для ваших комментариев, ну и едких замечаний или, может быть, наоборот, достаточно объемных рассуждений. 8 967 200 ровно 9702. Вот какие темы мы хотели бы обсудить вместе с вами. Для чего президент нашей страны в Турцию летал? Ну, а Владимир Соловьев Алексею Навальному отвечал. А еще депутаты Госдумы посмотрели фильм «Матильда», и, о ужас, он им понравился.
Картина дня.
Ну, а начнем мы с того ЧП, которое произошло в Амурской области. Сейчас на связи с нашей студией корреспондент «Комсомольской правды» в Благовещенске Алексей Козырин. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да уж, у вас-то явно...
Вам доброй ночи,
да. Не вечер, да. Но, тем не менее, ситуация действительно такая, которая требует и комментариев, ну и, конечно, оценки того, что произошло. А действительно, что произошло, вот что на данный момент известно? Почему военнослужащий расстрелял трех сослуживцев? Каким образом это произошло? И как сейчас, каково состояние раненых? Я так понимаю, что они тоже были.
Да, двое раненых находятся в госпитале в Белогорске. Состояние у них средней тяжести. Вот, честно говоря, больше нам пока ничего не говорят. Все-таки военные, достаточно закрытая штука. Вот сам по себе парень, 23 года, Гасан Абдулахадов, призвался из Нижневартовска, это Ханты-Мансийский автономный округ. Парень юрист, высшее образование. Где-то проходил срочку. Здесь у нас он в Амурской области пробовал неделю. Через неделю начались учения, ночные стрельбы. И вот что-то, как говорят в Минобороны, возможно, у парня сдали нервы. Начал стрелять из автомата. Убил офицера, убил двоих своих сослуживцев рядовых. И сбежал с полным рожком патронов. Ситуация сейчас достаточно сложная, потому что его ищут в городе, в Белогорске. Это достаточно крупный город на Транссибе. Город в панике. Жители в соцсетях обмениваются информацией. Где-то видели какого-то солдата, где-то видели кого-то с автоматом. На завтра отменены в Белогорске все занятия в школах, отменены все культурно-массовые мероприятия, ярмарки и так далее. То есть там город в панике.
Простите, Алексей, я не очень поняла. Он по контракту сейчас...
Срочник, понимаю.
23...
Ну, ничего,
23 года срочник?
Он после вуза.
А, после вуза, да.
Он, видимо, после вуза.
Да, после
просто
вуза.
Есть информация, что якобы он уже и ефрейтор, и что родом он совершенно из другого региона нашей страны.
То есть... А когда он призвался? Неизвестно.
Призывался он где-то примерно 3 месяца назад, то есть учебку проходил. Честно говоря, мы пока не выяснили где. Опять же, тут информацию у военных добыть немножко сложновато. То есть он прошел учебку, обучился, получил звание ефрейтора и приехал к нам служить. Угу. Вот. Ну, опять же, несмотря на то, что он, ну, парень кавказский, да, ну,
но опять же,
он юрист, это не важно, это он юрист, учился в Питере. Вот, то есть, в общем-то, из хорошей семьи, и вот, ну, что-то случилось.
Угу. Понятно. Не, ну, понятно, что это дело следствия дальнейшего. Сначала надо его, что называется, задержать.
Алексей, скажите, а вот...
Больше жертв,
да, еще. На пути, я не знаю, который он мог пройти, есть там камеры какие-то, есть ли, может быть, очевидцы, которые видели человека, который бежал или скрывался, или, может быть, шел, ну, какие-то свидетели есть того, куда он мог направиться?
Ну, вот по нашим последним данным, да, то есть вот те, которые я получил где-то буквально минут 10-15 назад, он в местном кафе, как есть кафе, называется «Берег», это на окраине Белогорска, просто ходит по кафе с автоматом, кафе работает до 4 утра, вот очевидцы оттуда, ну, собственно говоря, сообщают, но посетители разбежались, и пока не сообщается о том, подъехала ли туда полиция, или там ФСБ, или еще кто-то.
Но в городе-то есть же, усиление, да?
Усиление полное, да, то есть вся полиция там поднята на ноги, спецслужбы, опять же, военные.
Но он в военной форме, да?
Он в военной форме, да, то есть он бежал прямо с полигона, прямо со стрельб.
Прямо вот как бы. Спасибо. Понятно, да. Спасибо. Корреспондент «Комсомольской правды» из Благовещенска Алексей Козырин сейчас был на связи с нашей студией.
Ну, если вот то, что Алексей говорит, как бы соответствует истине, то у товарища просто поехала крыша, да. 3 месяца, ну, с учетом того, что сейчас служит год, это все равно, что полгода, когда раньше я служил. Вот, это даже не черпак, как у нас было принято говорить, это еще салага. Вот, ну, я думаю, что вполне может рассматриваться версия и о дедовщине, которая все-таки в таких диких углах, в тайге и прочее, может еще существовать.
Ну, Александр Павлович, я предлагаю все-таки сейчас военному обозревателю «Комсомольской правды» Виктору Баранцу дать слово. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, вы-то по своим источникам узнали что-нибудь о самом военнослужащем, может быть, о той ситуации, которая сложилась в части, из-за чего это могло произойти, что это за выяснение отношений?
Угу. Ну, вы, как вы уже, наверное, и сказали, и знаете, что Министерство обороны пока квалифицирует это как нервный взрыв, но я бы хотел коснуться той темы, которую неохотно пока поднимают люди, которые знают, что произошло. Я, конечно, обращаю внимание, что этот парень из Дагестана. Вы знаете, сколько головной боли было. Я ни в коем случае не хочу обидеть великий дагестанский народ. Но целая кавалькада печальнейших случаев, когда дагестанцы хотели ставить себя в коллективах выше других. Ну, вы знаете, когда и картошку хотели чистить на кухне, и полы не мыть, и дневальным не ходить, и любую работу не выполнять. Вот это зачастую порождало острейшие конфликты между младшими командирами и даже между старшими командирами, даже между офицерами и дагестанцами. Да, дорогие друзья, я вынужден говорить о том, потому что вы меня спросили, я обязан честно говорить. Вы знаете, какие были напряженки. Был даже период, когда генеральный штаб принял вообще решение, в общем-то, в мизерных количествах брать дагестанцев на службу. А я не хочу еще раз, я говорил недавно с главой Дагестана, и я ему говорил, что дагестанцы, вы же нельзя забывать, что у нас есть и герои Советского Союза, гигантское количество орденоносцев. Но дело дошло до того, что вы помните, были, разгуливали такие на сайтах, когда Дагестан написал. Помните, да, когда вы зубной пастой на спинах солдат славян там писали и так далее. Дело дошло до того, что руководство Министерства обороны обратилось к руководству старейшин Дагестана с просьбой, чтобы отправляя дагестанцев солдат в армию, они брали на себя некую ответственность. Приезжали в части, проводили разъяснительные.
Виктор Николаевич, простите, вы меня извините, но он не из Махачкалы, он из Нижневартовска, он из этих.
Мне сказали, вот дорогой мой человек, сказали, что у него национальность Дагестан.
Но он из Нижневартовска, у нас
там
в Москве дагестанцы
много
есть.
Много семей из Дагестана, да, приехали, он... живут, работают в Сибири у нас на промыслах
и так далее. Я понимаю прекрасно, о чем вы говорите. Я просто называю национальность, еще раз, тысячу раз говорю, что я не хочу катить бочку на великий дагестанский народ. Но пока вот эта версия, она тоже присутствует, и похоже, что вот в эту сторону и склоняется. Да, младшие командиры, напряженные у младших командиров были отношения с этим парнем. Дело доходило и до рукоприкладства, и до оскорблений. Я думаю, что вот это все в основе и привело к этому факту. Угу,
понятно. Ну что, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец сейчас нам высказал свое мнение. Да. Относительно той ситуации, которая сложилась в городе Белогорск Амурской области. Город сейчас практически на осадном положении.
Просто вот так ходит по кафе с оружием, откуда все разбежались, то похоже, что поехала крыша на самом деле. Вот. Потому что по уму ему надо скрываться от людей сейчас вообще, тем более с оружием, с боевыми патронами.
Ну, опять же, информация не подтвержденная, поэтому обязательно будем следить в наших информационных выпусках, как только появятся более точные сведения о том военном, который убил двух солдат и офицера, мы обязательно вам расскажем.
Картина дня.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Картина дня.
В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин.
И Елена Афонина.
Да, Александр Павлович, ну как вы считаете, стоит еще буквально несколько минут уделить нашей предыдущей теме о военнослужащем?
Вы знаете, мы все равно ничего не знаем доподлинно сейчас, поэтому лучше перейдем, я думаю, туда, где мы, может быть, и знаем тоже не все. Но существенно больше, как мне кажется.
Да, тем более, что на месте событий присутствуют наши журналисты. Мы с вами переносимся сейчас в Турцию, мысленно, разумеется. Накануне, неожиданно, может быть, в том числе и для президентского пула, для журналистов, президент нашей страны Владимир Путин отправился в Турцию для того, чтобы встретиться с президентом Турции Эрдоганом. И далее встреча проходила и за закрытыми дверями, ну и, естественно, был подход к прессе, где, собственно, главы двух государств и объяснили, какие вопросы они обсуждали. И вот, в частности, что сказал президент нашей страны Владимир Путин.
Продолжим на взаимной основе предпринимать совместные шаги по устранению барьеров на пути развития торгового и инвестиционного сотрудничества. Так, предметная работа профильных министерств и ведомств двух стран позволила снять практически все имеющиеся ограничения на поставки в Россию турецкой сельхозпродукции. Как результат, ее импорт из Турции за первое полугодие этого года вырос на 58,7%. Число российских туристов, выбравших Турцию местом своего отдыха, увеличилось, я прошу внимания, в 11 раз. Составило 2,5 миллиона человек. Такой заметный прогресс стал возможен в результате последовательной реализации договоренностей, достигнутых в ходе проведенного в Москве в марте 6-го заседания Российско-Турецкого совета сотрудничества высшего уровня и наших последующих встреч с нашим коллегой и другом господином Эрдоганом.
Ну вот мы сейчас слышали основные, ну, скажем так, да, темы, которые обсуждали два президента, и вот...
Которые они вынесли на открытое обсуждение.
Совершенно верно. Наши радиослушатели...
Я уверен, что там присутствовало еще много вопросов и по Асаду, и по Сирии.
Вы знаете, Александр Павлович, мне это напоминает логику замечательного режиссера Гайдая, который для того, чтобы весь фильм приняли, устраивал в финале кадр с ядерным взрывом. Вот так и здесь. Из всего того, что сейчас сказал наш президент, наши радиослушатели среагировали на томаты. Вот...
Да,
да, и спрашивают о возвращении турецких томатов. Это разве не сдача позиции России с учетом того, что мы помидоры уже импорта заместили?
В общем... Лен, это как Штирлиц еще, помнишь, да? Штирлиц знал, что запоминается всегда последняя фраза.
Это точно. Вот. Поэтому какие бы важные вопросы не обсуждали два президента, запоминается всегда то, что нам ближе. А именно сельхозпродукция, томаты и прочее-прочее. Но не томатами наши отношения с Турцией живы и на них зиждется. Вот сейчас с нами на связи руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев. Юрий Юрьевич, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как вы считаете, чем была вызвана вот такая скорость визита нашего президента в Турцию, с чем это было связано?
Действительно, не одними томатами жив человек, как вы ранее отметили, поскольку изначально визит планировался на ноябрь, в общем-то, состоялся он именно сейчас, то я предполагаю, что, наверное, основным предметом переговоров являлась Сирия и все, что так или иначе может быть связано с урегулированием сирийского конфликта, включая, конечно же, обстановку в провинции Идлиб. То есть, принимая во внимание, что стороны не так давно пришли к соглашению и пониманию, в общем-то, по четвертой зоне деэскалации Идлиб, когда, в общем-то, с севера провинции будут контролировать турецкие войска, а с юга так или иначе будут контролировать силы специальных операций, военная полиция, то, в общем-то, скажем так, контроль за этой такой проблемной точкой, где 28 тысяч боевиков скопилось. Я думаю, что это очень серьезный вопрос, который сейчас обсуждается. Ну и кроме того, конечно, формирование пятой зоны деэскалации в курдском кантоне Африн. То есть вот эти вопросы, они очень важны. Ну и кроме всего прочего, хотелось бы подчеркнуть, что обстановка, конечно, которая сейчас в Дейразоре складывается, она весьма проблематично. Мне почему-то кажется, что турецкую сторону точно так же беспокоит, хотя это не анонсировали как тему для обсуждения, но тем не менее было очень много того, что вообще не попало, естественно, в прессу. Да? А дело в том, что просто в Дейр-Азоре сейчас идет наступление сил СДФ при поддержке США, и они пытаются захватить нефтяные месторождения. Я предполагаю, что Турции тоже это не очень все нравится. Вот. Другое дело, что с другой стороны идет сирийская армия при поддержке активной ВКС, и роль ее, конечно, огромная. То есть все последние победы и в Акербате, и так далее. Это, в общем, все было достаточно серьезно. Вот. Ну, а так, в общем-то...
Я думаю, извините...
С-400, может быть, еще, да.
Я думаю, извините, еще потому загорелось с визитом. Не забудем про референдум о независимости
Иракский Курдистана. Иракский Курдистан, конечно.
Вот, то есть с учетом того, какие отношения давние были у Советского Союза, а потом и у России именно с курдами, Эрдогану что-то очень сильно требовалось от Путина в курдском вопросе, мне кажется.
Юрий Юрьевич, как вы считаете?
Но дело в том, что как раз-таки Эрдоган получил все то, чего он так хотел получить от президента Путина, в том смысле, что Россия стоит на позиции территориальной целостности как Ирака, так и Сирии. В общем-то, Россия ответила.
Хорошо, а тогда вопрос, а что мы в таком случае получили? Ясно же, что это не мой любимый, или как там говорится, а мой... Самый большой друг, как обычно Эрдоган говорит о нашем президенте, не дружба же лежит в основе этих отношений отнюдь, а некий расчет. Вот что получает Россия в результате подобных отношений?
Нет, ну, во-первых, начнем с того, что, вообще говоря, успех, в том числе и той антитеррористической операции, которая сейчас идет в Сирии, он во многом зависит и от того, насколько быстро закончится гражданская война. И ни для кого не секрет, что объявление, в общем-то, так или иначе, независимости данной территории, я имею в виду иракского Курдистана, оно может привести к некоторым сложностям и в Сирии. А Россия в этом не заинтересована. Поэтому Россия, кроме дружбы, как вы тоже уже ранее выразились, здесь получается вполне конкретный и весомый, скажем так, плюс в том плане, что да, мы против дезинтеграции как в Ираке, так и в Сирии. Потому что это опять может привести к какому-нибудь истории наподобие ИГИЛ, просто потому что начнется какая-нибудь гражданская война. Я не думаю, что России это нужно.
Скажите, пожалуйста, насколько можно допустить, вот я сейчас такую идею выскажу, что Путин от Эрдогана взял какие-то обещания или гарантии того, что тот не пойдет ни словом, ни делом против Башара Асада?
Знаете, во-первых, начнем с того, что гарантии в политике – это дело очень такое зыбкое. Но есть другое, есть понимание Эрдоганом, что он один не справится, скажем так, даже в ситуации с Идлибом. И я напомню, что буквально пару дней назад Эрдоган обратился к российской стране с просьбой быть посредником к президенту Путину, быть посредником в истории с Идлибом, то есть что сирийское правительство для того, чтобы выстроить контакты по провинции Идлиб, да, то есть не уточнялось, что именно, но это очень важно. Кроме того, президент Башар Асад сам заявил буквально несколько дней назад, что очень многие стороны допустили ошибки, то есть те, которые вмешались в сирийский конфликт, но нужно их простить. Было такое заявление, о Турции ничего не уточнили, но мне кажется, что это был очень яркий и вполне понятный сигнал, но невозможно же все время ругаться, да.
Спасибо огромное, руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев был на связи с нашей студией. Ну вот мы дозвонились специальному корреспонденту «Комсомольской правды» Дмитрию Смирнову.
Вот помидоры что-то.
Да, Дим, добрый вечер, у нас буквально 2 минуты.
Да, добрый вечер.
Да, вот впечатление, которое на журналистов произвела эта встреча, ее скорость, необходимость, ну и, соответственно, те комментарии, которые потом давали два президента.
Ну, комментарии были очень сдержанные, да, все, наверное, их видели или слышали в той или иной степени. Это были буквально как сам экспресс-визит, который был подготовлен в кратчайшие сроки, так и осуществлен, так и сами комментарии там тоже были экспрессом. Эрдоган говорил 5 минут, Путин еще меньше. Вот, и суть его была в том, что у России и Турции нет разногласий практически ни по одному вопросу. А для Эрдогана было очень важно услышать, что Россия поддерживает турецкую позицию по референдуму в иракском Курдистане, что в Сирии вот это Идлиб и войска Турции на территории Сирии не возражает ни сама Сирия сейчас, ни Россия. То есть эта зона дискомфорта создается совместно. И более того, Путин сказал, главное, сейчас мы создали все условия для того, чтобы завершить эту братоубийственную войну и вернуть беженцев на родину, чтобы люди могли вернуться в свои дома. Угу. Вот это, мне кажется, было самое главное, что прозвучало.
Да, но есть такое же набившую оскомину выражение «они сверили часы». Да, ну вот можно так сказать, правда, скорость, с которой это происходило. Насколько я понимаю, президентский пул тоже озадачило. Вас буквально в одночасье подняли по тревоге и полетели в Турцию?
Ну, примерно так оно все и было, да. Еще там за неделю никто никуда не собирался лететь, в том числе и Владимир Путин. И ты знаешь, надо заметить, что Путин не тот человек, да, который собрался и поехал ни с того, ни с сего, да. То есть причина была более чем веская, и вот то, о чем мы говорим, это на поверхности, то есть там были все-таки более глубокие
мотивы. Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов был с нами на связи. Ну а через 4 минуты узнаем, что ответил Владимир Соловьев Алексею Навальному.
Картина дня. И в России.
Мыслей нет и денег нет.
И за рубежом.
Мале.
Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Картина дня.
В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин.
И ведущая Елена Афонина.
И здесь хочется, конечно, вот в преддверии нашей следующей темы, которую мы хотели бы, естественно, обсудить вместе с вами, задать сразу вопрос. Вот так вот, прям в лоб. Вот как вы считаете, можно ли в нашей стране быть богатым и честным? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете комментарии присылать на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Почему, собственно, решили задать этот вопрос? Ну что, Александр Павлович, расскажите, что происходило-то?
Да, ну что, у нас Алексей Навальный отличился в очередной раз, который, значит, накинулся на Владимира Соловьева, известного телеведущего, и стал показывать богатство непомерно нажитое Соловьевым, там особняк, там квартира, там вообще, там и все прочее.
Ну, давайте послушаем прямую речь пламенный Алексей Навальный. Вот как рассказывает о несметных богатствах телеведущего.
Если мы сравним доходы Соловьева и доходы телеведущих, там, где они честно зарабатывают, в странах, ну, сопоставимых с объемом телерынка, сопоставимым населением, с европейскими какими-то странами, мы увидим, что, ну, этот человек просто-напросто купается в деньгах. Даже по меркам нормального, честного, успешного ведущего, он зарабатывает гораздо больше, чем он должен. Поэтому я, безусловно, считаю, что заработок Соловьева – это, конечно, коррупционный заработок. А отдельный эпизод вот с его квартирой, которую ему правительство Москвы подарило по цене, ну, не подарило, продало по цене в 5 раз ниже рыночной, это вот прямо классика коррупции. Вот за это их всех просто нужно посадить. Это нанесение ущерба в особо крупном размере бюджету города Москвы.
Ох, завидует Леха Владимиру Рудольфовичу. Ох, ну так же, понимаешь, ему-то квартиру в 5 раз дешевле не продали, понимаешь. Вот. И вот мне еще интересно, а где же-то он нашел страну европейскую, сопоставимую по объему аудитории? В какой европейской стране почти 150 миллионов человек живет, а? Скажите мне. И такой телеведущий Владимир Рудольфович Соловьев. Леша, ты от телевизора-то отлипни, что называется. Телеведущий Владимир Рудольфович Соловьев пишет дикое количество книг, которые выходят, пользуются ажиотажным спросом. Телеведущий Владимир Рудольфович Соловьев, я им тоже завидую, конечно, да, вот, но не так, как Навальный, проводит гастроли по всей стране. и за рубежом. Телеведущий Владимир Соловьев ставит моноспектакли свои, общаясь и так далее. И все это стоит денег, 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 денег. Телеведущий Владимир Соловьев является, наверное, самым популярным радиоведущим на радио еще, на всероссийском,
да,
и так далее.
Как мы понимаем,
и встает он туда, Леша, каждый день он туда встает, да, я думаю, часов в 5 утра, если не раньше, приходит и отводит свою программу каждый день, а потом еще на телевидении, на федеральном канале, тоже уже некоторые воют, но он каждый вечер с Владимиром Соловьевым уже перестал звучать как воскрес.
Александр Павлович, опять
там
же...
Там поединок, то еще прочее,
давайте...
5-10. Слушайте...
Давайте прямую речь слушать. Мы можем быть адвокатами Владимира Соловьева,
да,
бесконечно.
Нет,
он лучше себя он защитит.
Он так вкалывает.
Ну хорошо, давайте как... послушаем самого Владимира Соловьева.
Я бы не смог.
Меня это все очень смешит, потому что все задекларировано, все официально. То есть я не понимаю, а в чем расследование? Потому что я богат, никогда не скрывал. Потому что плачу налоги или потому что не скрывают недвижимость, так вроде это и должно быть прозрачно и скрывать. Все зарегистрировано официально на меня. Никакие законы не нарушены, я не госслужащий. Какой закон и где я нарушил? Вот пусть сформулирует. Ну а его манера грязно разговаривать, ну что делать? Что еще ждать от человека, который дважды уголовный?
Ну вот, пожалуйста, сам Владимир Соловьев ответил Алексею Навальному. И вы знаете, вот что на сайте копы.ру после, казалось бы, небольшой заметки, да, реакции Владимира Соловьева на, собственно, вот это якобы псевдоразоблачение. Более, там, я не знаю, под 1000 комментариев, большая часть из которых – это обсуждение программ Владимира Соловьева. То есть это значит, что…
Не доходов, а программ.
Совершенно верно. Что люди, да, как раз и делают рейтинг столь именно, видимо, по комментариям, нелюбимому Владимиру Соловьеву. И вот сейчас, Александр Павлович, удивительная вещь. Вместо того, чтобы ответить конкретно на вопрос, вот как они считают, действительно, вот в нашей стране может человек честно заработать большие деньги, начинают. Программа Соловьева «Помойка». Вы Соловьеву песни поете, это не случайно, вам тоже, видать, заплатили. В общем, уважаемые, Владимир Соловьев нам не платил. Мы вам говорим абсолютно честно. Зарплату мы получаем здесь, на «Комсомольской правде», это издательский дом, к которому Владимир Соловьев, как вы понимаете, тоже никакого отношения не имеют. Поэтому финансовые какие-то связи у нас с Владимиром Соловьевым отсутствуют. Просто хотим вот понять, вот есть основания для того, чтобы, выпучив глаза, начать рассказывать о том, что некий ведущий, ну, такие деньжища огребает, ну, такие деньжища. Отлично, я предлагаю Алексею Навальному следующую кандидатуру. Андрей Малахов тоже зарабатывает хорошо. Да что там?
Вот а Максим Галкин?
Прекрасная идея, прекрасная.
С дворцом, или... с этим.
Отлично, Иван Ургант предлагает наш режиссер Саша Ершов. Отлично. А дальше мы идем по артистам. Представляете, дом, квартира в Майами у Наташи Королевой. Откуда, на какой баблос она эту квартиру приобрела, туда родственников перетащила, там ребенка воспитывала. Слушайте, ну это поле непаханное. Вот мы сейчас реально, мы уже вам такое количество кандидатур выдвинули для... Леонид Якубович, как же мы забыли, точно. Ну, в общем, Алексею Навальному есть еще какие расследования проводить.
Ну, дело в том, Лена, что вот я действительно хочу сказать, я понимаю, что на Соловьева работает целая команда. Да?
Вот. Милчат, как на Опру всякого... Уинфри работает команда вот. Поболее.
Ну да, это я с этим согласен. Но, ребята, вот кого тут, ну, за исключением Опры Уинфри, да, там Якубович, там Наташа Королева и прочее, кого там, Максим Галкин, вот если всех их, кого Лена называла, собрать вместе, да, то это, наверное, будет что-то похожее на интенсивность работы Владимира Рудольфовича Соловьева. Я просто могу сказать, представляя себе интенсивность его труда, что, как мне кажется, 99 человек из 100 не выдержали бы работы в таком режиме даже в течение месяца. Свалились бы с нервным истощением или пошли бы кого-нибудь убивать и прочее, пятое и десятое.
Ну, давайте я прочитаю комментарии наших радиослушателей. Отвечают на вопрос, можно ли в нашей стране быть честным и богатым. Ну, а затем слушаем телефонные звонки. Телефон 8 800 200 ровно 9702. И можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Дмитрий пишет. Богатым и честным невозможно. Все нынешние успешные добились этого через приватизацию и разные не совсем честные финансовые операции с помощью инсайт-информации. Вот такой комментарий. Владимир Соловьев честно говорит: да, я богат. И до того, как я стал персоной медиа, был бизнесменом. Это честный его ответ. Но, опять же, уважаемые, ни чиновником, ни госслужащим он не является.
Кстати, поэтому... Он может оставаться бизнесменом и сейчас.
Абсолютно
да,
точно.
Потому что он не госслужащий, с одной стороны. А с другой стороны, вы знаете, многие каналы покупают уже готовую продукцию у различных структур, ООО, там, творческой студии и прочее, пятое-десятое. Да? И здесь... Цена за программу – это предмет торга между каналами, поэтому не надо сравнивать с западными ведущими, которые, кстати говоря, очень не бедствуют, я вам могу сказать.
Ну, вот. Давайте слушать нашу аудиторию. Михаил из Владимира нам дозвонился. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ваше мнение, можно в нашей стране быть честным и богатым?
Можно.
Каким образом?
Работать.
А вы так делаете?
Да.
Скажите, вам завидуют?
Извините, пожалуйста, богатство – это понятие растяжимое. То есть,
конечно, да. Конечно,
кажется, абсолютно да, точно. Есть свое богатство. Если есть, допустим, квартира в твоем городе, хорошая трешка, хорошая машина и собственный бизнес, именно производственный бизнес, то есть что-то производить, а не купить-продать.
Угу. Стабильный доход.
8 лет, да. Я иду к этому.
Михаил, вам завидуют?
Мне еще пока нечем завидовать, но без кредитов.
Но помогают хотя бы. Или как там у вас?
Или кричат: во, буржуй, зажрался, экспроприация, понимаете ли, всего нажитого непосильным трудом, воровством и прочее-прочее. Нет? Таких реплик
нет,
не слышите
нет,
в спину?
Нет, ясно. Я потому что начинал с самых низов и потихоньку-потихоньку иду. Сейчас у меня 4 человека в подчинении.
О, ну, отлично, это уже
достижение. Хорошо, спасибо деле, огромное, серьезно. Михаил, удачи вам, вашему
и без
бизнесу.
Кредитов.
Да, да, это очень
это
важно.
Это хорошее достижение.
Так, ребят, ну что еще? При нашей...
А судя по голосу, он молодой человек.
Да, что пишут? При нашей экономике можно быть честным и богатым, только будучи депутатом и выше. Ну-ну. А далее.
Вот был у нас Святослав Федоров. Да? Помните такого гениального, так сказать, офтальмолога, хирурга? Который придумал вот этот искусственный хрусталик и все остальное. Mm-hmm. Понимаете? Вот он стал богатым человеком, он был богатым человеком, безвременно погиб, да? Вот. Были другие, так сказать, инженеры, были другие изобретатели, которые сейчас, вот изобретатель кубика Рубика, да, там, я не знаю, еще кто-то там, все остальное. А, Тетриса. Ну, мы же Тетрис сделали.
Александр Павлович, давайте послушаем.
Богатые люди.
Богатые люди, да. Вот нам, кстати, пишут, продолжают наши радиослушатели, которые настаивают, что программа у Соловьева, ну, мягко говоря, не самая лучшая, писать следующее. Вот Соловьев обслуживает интересы вороватых чиновников. Гришин, обращается он к вам, Александр Павлович, был ли он таким богатым в оппозиции к власти?
А
тоже ведь книги писал.
Позиции?
Мне просто интересно, давайте вот сейчас возьмем, допустим, даже телевидение. Вот те, кто приходит на ток-шоу в качестве экспертов с украинской стороны, уже не секрет, люди неплохо зарабатывающие, приобретающие, о ужас, квартиры.
Гораздо лучше нас, я бы
в
сказал.
В Москве, между прочим. И вот почему-то никого не смущает,
гонорары,
что,
да.
Например, не стесняются они вообще об этом
что,
рассказывать?
Что, Ковтун это...
Совершенно
да,
верно.
Так, опа,
да.
А вот тут, опа, о, Соловьев. У Соловьева программа. Люди, я не знаю, когда вы помните Соловьева, я помню Соловьева с его программы, когда они вместе с Александром Гордоном вели на Первом канале, там то ли дуэль, то ли как-то еще называлось. Там Гордон играл первую скрипку.
Угу, да, совершенно верно.
А Соловьев был таким, это... что называется, ну, не мальчиком для битья, но не таким спарринг-партнером Александра Гордона. Ну, и вот где теперь
да.
Соловьев и какие программы ведет Александр Гордон, который я очень уважаю как ведущего, но, извините, у Соловьева хватка оказалась еще не только творческая, но и бизнесовая.
Так, такая. Что еще пишет? Дмитрий пишет. Интересно, сколько домов у Владимира Познера? Или Познер свой для Навального, и про него расследование делать нельзя? Далее, ну вот из-за рубежа Георгий написал: если мое богатство, мои года, то тогда можно в нашей стране быть богатым. Кирилл из Москвы, успеем выслушать Кирилла? 30 секунд. Кирилл, пожалуйста, можно быть богатым и честным?
Я очень коротко. Я бы хотел как раз предложить господину Навальному расследовать какого-нибудь Иосифа Давыдовича Кобзона или Аллу Борисовну Пугачеву. Там, и вот,
хорошая идея. А нам вот,
кстати... Да-да, все за ныне не занимается. А то у нас, с одной стороны, разжигает ненависть к деньгам и богатству, да, а с другой стороны, эти же люди ходят там на концерты...
Понятно. Отлично, да, спасибо огромное. Мы продолжим через 2 минуты.
Картина дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
Политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин в студии.
И Елена Афонина, которая ведет вечерний эфир.
Да, ну мы тут с Александром Павловичем, конечно, продолжаем тему псевдорасследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и того, что Алексей Навальный
Расскажи на самом деле, вот что ты мне рассказала про откуда зарплата у Навального. Откуда зарплата?
А, да, это очень забавно. Я, готовясь к передаче, посмотрела комментарии, которые оставляют на сайте kp.ru. Вот после как раз этой заметки, что ответил Соловьев Навальному, там разгорелся спор, видимо, между теми, кто отстаивает Владимира Соловьева и как творческую леденицу, и как человека, который зарабатывает большие деньги, ну и, соответственно, теми, кто считает, что Алексей Навальный кристально честен. Значит, реплика была следующая. Откуда у Соловьева такие деньги? Ну, конечно, наворовал. Человека спрашивают, а откуда у Навального такие деньги? И далее комментарий идеальный. Как же он получает зарплату в ФБК?
Это очень напоминает знаменитую историю, откуда ты берешь деньги из тумбочки, понимаете?
Да. Ну вот, пожалуйста. Так, что нам пишут еще?
Леша.
Ну, завершая эту тему, прочитаю еще один комментарий. Нам пишет наш радиослушатель: Соловьев пашет, как папа Карло, по интенсивности его труда могу вспомнить только ноги. Вот так что трудяги. Ну вот давайте на этом, собственно, обсуждение этой темы и поставим точку.
Картина дня.
Ну и перейдем, соответственно, к еще одной достаточно болезненной, громко обсуждаемой и, похоже, движущейся к своему логическому завершению темы выхода фильма «Матильда». Уже в октябре фильм «Матильда» выйдет на экраны. 26 октября, вот именно в этот день начнется такой массовый прокат фильма. Но для того, чтобы составить о нем свое мнение, депутаты Госдумы накануне собрались на такой закрытый показ. Для того, чтобы все-таки понять, что фильм из себя представляет. Там, кстати, на показе были не только депутаты. Ну, между прочим, заявили о своем желании около 40 депутатов. Пришли, ну, гораздо меньшее количество было на этом пресс-показе. А, да, 10 всего, 10 человек посетили.
Ну, журналисты были. Ну, комитет Госдумы по культуре.
Не, журналистов не было.
Не было.
Не было. Ты что, закрытый показ только для депутатов
Главное Госдумы? Главное, не было главной противницы Матильды такой.
А она сказала, что она не пойдет.
Не будет смотреть.
Она близко к кинотеатру не подойдет, в котором Матильду будут показывать.
Ну, или показывали, да, вот. Или показывали. Там, 3 года пройдет, она придет в кинотеатр, спросит. А в этом кинотеатре показывали Матильду? Ей скажут, да. Она скажет, нет. Я вас игнорирую, все, и уйдет тут.
Да, но зато на этом показе был сам режиссер фильма Алексей Учитель. И вот, кстати, интересно мнение, которое составили об этой картине депутаты, которые посмотрели, что же, собственно, снял Алексей Учитель. Что это за страшная Матильда? И действительно ли там каким-то образом пытаются и осквернить память Николая II, ну и каким-то образом ущемить чувство верующих? Вот давайте послушаем депутата Госдумы, актрису, между прочим, Елену.
Я посмотрела кино и так завидовала артисткам, которые там играли, потому что мощное кино. У нас, в общем, мало таких фильмов с такой духовной насыщенностью. Замечательный режиссер, учитель, и, конечно, повезло нашим зрителям, что они увидят такой прекрасный фильм. Уже знаете, что и пресс-секретарь патриарха уже высказался по этой позиции, что зрители должны судить о том, хороший фильм или плохой. Конституция запрещает цензуру. Я считаю, что интеллигенция и художественная интеллигенция должна помочь народу разобраться в самом себе. речь не о фильме идет, а о нас. Есть сторонники, есть противники, но самое главное, чтобы мы с колями друг до друга не ходили. Мы должны найти какую-то точку примирения. Это не значит, что мы должны поменять свои убеждения. Мы должны вперед смотреть и представлять себе, какой будет Россия. И спорить надо не о прошлом. Оно уже случилось, оно уже зафиксировано в документах.
Ну вот мы слышали мнение депутата Госдумы Елены Тропека. Вы-то пойдете на этот фильм? Пожалуйста, вот этот вопрос мы задаем нашим радиослушателям. Премьера все ближе и ближе. Ну и не пропало ли у вас желание посмотреть этот фильм? Или наоборот, оно появилось? Пожалуйста, 8-800-200-97-02. Но показ для Госдумы был вчера. А сегодня депутаты Комитета Госдумы по культуре по итогам состоявшегося спецпросмотра назвали «Матильду», режиссера Алексея Учителя, интересным и профессионально снятым фильмом, подчеркнули, что в нем нет ничего нарушающего законодательство Российской Федерации. Вот именно об этом и говорится в официальном заявлении комитета, распространенном сегодня в пятницу. Ну, давайте послушаем, что думает наша аудитория. Олег с нами на связи. Олег, здравствуйте.
Ой, еще раз добрый вечер.
Да, еще раз добрый вечер.
Слушайте, вы знаете, конечно, нужно говорить правду. Эта история, то, что было, то и было. Но дело в том, что, знаете, как в Писании сказано, на то Господь дает царю и меч в руки, чтобы он охранял свою веру, народ и свое отечество. Но, к сожалению, Романовы с этим не справились. Это констатируется факт. И поэтому есть такая статья Пыжикова, хороший историк русский, он говорит, русские цари и международная мафия. Страна была продана, господа. Николай II ничего
Олег,
не мог.
Мы про фильм замечательно. Говорим. Мы, собственно,
и про,
не об истории.
Вокруг фильма.
Вы фильм пойдете смотреть? Олег, вам интересно посмотреть на то, что снял Алексей Учитель?
Я хочу его с исторической точки зрения. Я очень много знаю о Романовых.
Да, мы это поняли уже.
Других.
Ну, да, пойдете, в общем, да?
Да, пойдете. Все, давайте.
Все, понятно.
Извините, хотим еще услышать.
Далее. Ну, если получится, то схожу. Дропека молодец, хорошо сказала. Вот такой комментарий пришел. Далее. Ну, вот жалеют Поклонскую. Говорят, что вроде как и баба не глупая, удар держит. Ну, надо же, как вляпалась, отступать нельзя. Так придется и до конца идти. Вот такой комментарий пришел.
До какого конца, вот мне здесь интересно.
Вопрос.
Да? Потому что, вы знаете, я вот посмотрел те данные, которые она использует. Да, она принесла в Госдуму, стала показывать депутатам ролик против фильма, против режиссера, да, который, автор которого, значит, Владислав Москалев, некто сбежавший из Москвы, из России, осевший в Канаде. Вот он сейчас, она пользуется его данными по борьбе с фильмом «Матильда» с режиссером Учителем. Да. При этом Москалев – это русофоб, который приветствует украинский Майдан и все, что там творится, да, убийство на Донбассе и прочее, да, вот, это человек, который, значит, к современной России относится крайне отрицательно, вот, так что до какого конца она дойдет, я не знаю уже.
Ну, давайте послушаем Евгения. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я не пойду. Знаете почему? Потому что вообще-то довольно странно, когда сейчас будет столетие зверской расправы над царской семьей. Даже если отбросить царскую семью над мужчинами, женщинами, детьми, инвалидами, и сейчас ставится фильм о каком-то детском, ну, вернее, юношеском увлечении. И мне самое странное, что восхищаются актерами, которые играют в этом театре. Хотя известно, что главную роль Романова играет бывший порно-актер. Как им можно восхищаться? Я уважаю актрису, конечно, Дропека, но мне странно это.
Понятно. Это спасибо огромное за ваше мнение.
Почему бывший? Он уже не может, что ли? Я не понимаю.
Порно-актер. Александр Павлович, не о том речь. Константин, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня немножко противоположное мнение. Хоть я и, к сожалению, не посмотрел фильм, но меня сам факт расстраивает, что зачем какие-то там сторонние там увлечения царя, значит, с молодой там Матильдой где-то там. Вот,
а желание не возникает посмотреть? Вот столько все говорят. Вот
я
вы сейчас...
Посмотрю, но сам факт, ну, давайте вот Петра Первого возьмем, сколько, как он там выпивал в Голландии.
Слушайте, вы не поверите, про Екатерину такое снимают, и даже в сериалах, а уж про Высоцкого я вообще молчу. Так что давайте закрываем эту тему, и спасибо всем, кто был с нами.
Картина дня. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
про все, что зеленое, скажем так. Хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.